говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Каспийские трубопроводы, планы Москвы и роль Туркменистана. Детская порнография в интернете, почему растет число незаконных сайтов. А всю первую половину часа мы посвящаем сегодня памяти британского политического деятеля, историка и правозащитника лорда Николаса Беттелла. У микрофона Ирина Лагунина. В Лондоне на 70-м году жизни скончался известный британский политический деятель, историк, писатель и правозащитник лорд Беттелл. Жизнь этого человека была тесно связана с Россией, которую он хорошо знал и любил. Рассказывает Наталья Голицына.
В некрологе, опубликованном газетой «Индепендент», говорится, что лорда Беттелла будут помнить за страстную веру в права человека и за кампании, которую он проводил в защиту диссидентов во всех странах, но главным образом в Советском Союзе. Николас Беттелл действительно посвятил свою жизнь борьбе с тираническими режимами во всем мире. Однако он был не только политическим активистом и влиятельным членом Европейского парламента, где его стараниями была учреждена Сахаровская премия. Этот потомок английских аристократов был блестяще образованным человеком, плодовитым писателем и историком, автором не утративших актуальности 4 исторических исследований, талантливым переводчиком с русского и польского языков, на которых бегло говорил. Он был первым в Англии переводчиком прозы Солженицына. В Кембриджском университете Беттелл изучал также персидские и арабские языки. До того, как посвятить себя политической деятельности, лорд Беттелл занимался журналистикой, сотрудничал с «Лондонской Таймс», работал редактором на радио BBC. Обладая ярко выраженным политическим темпераментом, он неустанно обличал и в Палате лордов британского парламента, и в Европейском парламенте в Страсбурге преступления коммунистических режимов в Советском Союзе, Польше, Чехословакии и других странах. Лорд Беттелл принимал активное участие в судьбе советских диссидентов. В частности, он оказал поддержку советскому диссиденту и правозащитнику Владимиру Буковскому, когда тот оказался в 1976 году в Англии после высылки за границу в обмен на лидера чилийских коммунистов Луиса Карвалана. «В чем состоит наследие лорда Беттелла?» – спросила я Владимира Буковского.
«Его будут помнить во многих странах. Его будут помнить в России за его книжку о выдаче Сталину русских после войны. Последняя тайна. Это был первый публикация на Западе на эту тему. И это очень тогда заметили. И это сильно прозвучало. Его будут помнить в Польше. Он очень много делал для поляков, когда у них было введено военное положение. Его будут помнить еще во многих странах, вспоминать. И книжки его, кстати, не устарели. Они интересны. Так что, в принципе, он оставил такое наследие довольно заметно.
А как произошла ваша первая встреча с ним?
Это было в 77-м году, просто очень скоро после моего освобождения, в январе 77-го года, когда я первый раз приехал в Англию, мы с ним сделали большое интервью для «Таймс», и он его опубликовал, вот так мы с ним познакомились. А впоследствии отношения продолжались и стали дружескими, мы довольно много виделись.
Роман Николаса Беттелла с Россией продолжался 40 лет. Как вы полагаете, эта любовь была взаимной?
Страна неоднородная, и когда об этом спрашиваешь, нам нужно иметь в виду, какая Россия и в какой период. В какие-то моменты его воспринимала официальная пропаганда как врага, и были даже публикации злобные против него, а в какие-то моменты вполне дружелюбно. Когда уже в 90-е годы он туда ездил, то никаких проблем у него не было, его хорошо принимали.
Скажите, а что его привлекало в России?
Как всякого хорошо образованного человека, его прежде всего, конечно, привлекала культура, литература, поэзия. Он сам переводил с русского на английский, в частности, перевел «Раковый корпус», что вызвало некое неудовольствие, там, некое недоразумение с Солженицыным. Но на самом деле он все сделал добросовестно. Он довольно много всего переводил. Так что я думаю, что это в основном культурное, как бы, тяготение, что довольно распространено среди западных хороших экспертов по России, историков и знатоков, что ли, этой страны. Такой же точно Роберт Конквист, который, будучи поэтом, прежде всего заинтересовался русской поэзией. И его первая публикация был сборник русской поэзии, переведенный на английский. Только потом он как бы развил свой интерес к политической стороне вопроса.
Вам никогда не казалось, что у него опускаются руки? Он не говорил об этом?
Вы знаете, у него никогда не опускались руки. Он в этом смысле человек был невероятный оптимист. И он считал, что все равно в конце концов все будет правильно. Это очень западное у него. У нас, у русских, скорее, больше пессимизма. Даже если мы продолжаем что-то делать, но мы при этом крайне пессимистично смотрим на возможности и результаты. А он всегда был человеком оптимистично настроенным.
Говорил Владимир Буковский. Однако отношения с другим советским диссидентом, писателем Александром Солженицыным, у лорда Беттелла не сложились. Хотя британский правозащитник немало сделал защиту знаменитого писателя во время гонений того на родине, после высылки Солженицына за границу у них возник странный конфликт. Я попросила рассказать об этом конфликте живущего в Лондоне публициста Бориса Володарского.
Письмо, возмущаясь тем, что якобы с нарушением авторских прав лорд Беттелл перевел роман «Раковый корпус», хотя на самом деле был очень хороший перевод, который очень был позитивно воспринят. Цель перевода была широкое распространение знаний и об авторе Солженицыне, и о его серьезной работе на Западе. Смысл был в поддержке диссидентов, в поддержке самого Солженицына, и гонорар был полностью уплачен Солженицыну. Поэтому очень странно, что тот возмущался этим фактом. На самом деле это вполне был позитивный акт с точки зрения со стороны лорда Беттелла.
Как вы полагаете, лорд Беттелл был последовательным антикоммунистом? И вообще, как бы вы охарактеризовали его мировоззрение?
Один знакомый российский драматург как-то сказал: «Посади дерево, напиши книгу и воспитай сына, и тогда считай, что жизнь прожил не зря». Я думаю, что лорд Беттелл прожил жизнь не зря. Он посадил сад, воспитал двух замечательных сыновей, и за несколько лет до своей кончины родил маленького ребенка, которому сейчас около 10 лет. Написал много книг очень хороших, замечательных. Вопрос не в том, был ли он антикоммунистом, это неправильно. Он очень хорошо знал Россию, очень много раз был в России. Он был потрясен и крайне возмущен той бесчеловечной политикой, которую проводили большевики и при Ленине, и при Сталине, и после этого. Он упорно боролся с британским правительством, начиная практически с конца Второй мировой войны, с британским правительством, которое не хотело признавать вину России в Катынской трагедии, когда было расстреляно более 20 тысяч польских офицеров и civil servants. Он изо всех сил старался повернуть британское правительство в сторону признания того, что это преступление России, что это сталинское преступление, что те люди, которые были еще живы и которые участвовали в расстрелах невинных поляков, должны быть привлечены к ответственности, как военные преступники, так же, как нацистские преступники были привлечены к ответственности и Нюрнбергским трибуналом, и впоследствии. Он не был антикоммунистом, он боролся с теми, кто нарушал права человека, кто не признавал личность, кто подавлял людей, кто привел их в психологию, свободу и так далее.
Он был, вероятно, смелым человеком.
Прежде всего, он пытался поехать в Россию в 83-м году, еще до перестройки. И тогда он встречался с Гордеевским и просил Гордеевского лично, в то время представителя советского посольства в Лондоне, помочь ему с визой. И в то время он хотел встретиться в России с диссидентами, помочь им с инакомыслящими. В 92-м году, когда Николаю Хохлову, перебежчику, декретом Ельцина было разрешено вернуться в Россию, посетить Москву и увидеть свою семью, лорд Беттелл вызвался его сопровождать. Он в то время был одним из видных членов Европейского парламента, лордом, естественно. Он вызвался его сопровождать исключительно и только для безопасности Хохлова. И действительно, в апреле 92-го года они вдвоем прилетели в Москву, были вместе в Москве, он постоянно находился с Хохловым. Вместе же посетили Лубянку, кабинет, где в свое время работал Хохлов. Более того, он еще дополнительно встретился с Павлом Судоплатовым, в то время живым, хотя уже пожилым человеком, и много расспрашивал его о преступлениях КГБ. С моей точки зрения, он был исключительно смелым человеком. Особенно это видно, читая его книгу, которая вышла в 94-м году с удивительным названием. Она называется в переводе с английского «Шпионы и другие секреты», а подзаголовок «Мемуары Второй холодной войны». За 13 лет до сегодняшних событий, до сегодняшнего политического столкновения между Британией и всей Западной Европой и Россией, лорд Беттелл уже писал о Второй холодной войне.
Борис Володарский. Принципиальность и бескомпромиссность политических убеждений лорда Беттелла, его страстная приверженность идеалам свободы и прав человека нередко вызывали нападки как на Востоке, так и на Западе. Часто его просто не понимали. В своих мемуарах «Шпионы и другие секреты», опубликованных в 1994 году, Беттелл пишет, что он находился в странном состоянии, когда во время Холодной войны каждая из сторон обвиняла его в том, что он работает на разведку противоположной стороны. Уже серьезно больным, в 1995 году у него развилась болезнь Паркинсона, которая и послужила причиной смерти. Лорд Беттелл не оставлял своей политической активности в Палате лордов и в Европейском парламенте, уйдя в отставку лишь в 2003 году. В Англии об этом мужественном и беззаветно преданном своим идеям правозащитнике напоминает мемориал, посвященный памяти жертвам Ялты, выданным англичанами на расправу Сталину русским людям, воевавшим на стороне Германии. Этот памятник был сооружен во многом благодаря усилиям лорда Беттелла.
Рассказывала наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Я познакомилась с лордом Беттеллом в 1989 году. С проходной редакции журнала «Новое время», где я тогда работала, раздался звонок, и вахтерша прошептала в трубку. «Здесь какой-то человек. Лордом представляется. Наполеоны были, а вот лорда еще нет». Он потерял контакт с двумя бывшими советскими пленными, Игорем Рыковым и Олегом Хланем, которых он вывез в 1984 году из Афганистана, а затем передал Советскому Союзу. Я в то время занималась этой темой и пообещала их найти и устроить встречу. Мы встретились через полгода в Санкт-Петербурге. Помню, молодая девушка-гид, которая водила нас по Петергофу, чтобы поддержать разговор, спросила Николаса, «А каких советских и русских писателей вы знаете?» «Лично», — моментально среагировал Николас, — «Солженицына, Бродского». Шел 89-й год, советские времена. Я увидела, что девушке-гиду становится сильно не по себе. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. В нашем радиоархиве сохранились записи чтения книги лорда Беттелла «Последняя тайна» в декабре 1975 года.
Три великие державы, договорившиеся между собой путем переписки и частных разговоров об обмене военнопленными, решили облечь свой договор в письменное соглашение. И наиболее удобным моментом была избрана Ялтинская конференция, которая началась 5 февраля. Сначала надо было определить рамки этого соглашения. Будут ли американцы в состоянии поддерживать политику репатриации только людей, признавших свое советское гражданство? Британское министерство иностранных дел указывало Идену: «Мы опасаемся, что такая поправка неизбежно приведет к затяжной дискуссии с советским правительством и сведет на нет все достигнутые прежде соглашения». К тому же американцы приняли английскую формулировку и согласились включить в договор наряду с военнопленными и перемещенных гражданских лиц. Как только эта трудность была преодолена, дискуссия пошла гладко. Эдди Пейдж и Джон Дин с американской стороны, Дин и Генри Филлмор с английской и представитель СССР Кирилл Новиков провели много часов, обсуждая такие детали, как рационы питания для освобожденных союзных военнопленных и оплату работы, которую они должны были выполнять для своих освободителей. Само собой разумелось, что русские будут работать в Англии и Соединенных Штатах Америки. Но когда дело коснулось логически вытекающей из этого возможности принудительного труда англичан и американцев, то возникли значительные трудности. И так все пошло своим ходом, и самый сложный вопрос соглашения – решение о насильственной репатриации русских – почти не дискутировался. 10 февраля на Юсуповской даче состоялся разговор между Сталиным и Черчиллем, при котором присутствовали только Иден, Молотов и два переводчика – Павлов и Бирзе. Отчет гласил: «Премьер-министр говорил о трудностях, связанных с большим числом русских военнопленных на Западе. У нас их около 100 тысяч. 11 тысяч уже отправлено домой, и в следующем месяце будет отправлено еще 7 тысяч». Он хотел знать, что думает маршал об остальных. Маршал Сталин выразил надежду, что они будут отправлены как можно скорее. С теми, кто воевал на стороне немцев, разберутся в России. Надо полагать, что Иден и Черчилль прекрасно понимали, что подразумевает Сталин под словом «разберутся». Но они уже связали себя обязательствами и не спорили.
Решение держалось в тайне, но слухи все равно поползли. На Западе оставалось около 100 тысяч русских военнопленных.
К весне 1945 года общая ситуация для них прояснилась. Всякий, кто объявит себя советским гражданином, будет послан на родину, хочет он этого или нет. Следовательно, для тех, кто боялся наказания и хотел остаться на Западе, единственной надеждой было доказать англичанам свое несоветское происхождение. Чтобы достичь этой нелегкой цели, они шли на разнообразные уловки, ибо между Советским Союзом и другими странами существовало серьезное различие в понимании того, что такое советский гражданин. Англия и Соединенные Штаты не признавали советскими захваченные в 1939 и 1940 годах территории Западную Украину, Западную Белоруссию и прибалтийские государства Литву, Латвию и Эстонию. Поэтому они не могли признать советским гражданином человека, проживавшего на одной из этих территорий. Не желающие возвращаться скоро поняли, что они могут избежать этого, если сумеют доказать, что до 1939 года они проживали вне пределов Советского Союза. Поэтому англо-советской комиссии под председательством главы советской военной миссии в Англии генерала Ратова и офицера связи между миссией и военным министерством бригадира Р. Фаербрейса был поручен разбор подобного рода доказательств. Ратов и Фаербрейс провели много часов, обсуждая спорные случаи непризнания своего гражданства. Оба офицера имели подчиненных, говорящих на языках этих территорий, так что обычно национальная принадлежность того или иного человека определялась по его языку. Например, отказывали в признании кого-либо украинцем Западной Украины, если он говорил только по-русски. Он должен был в совершенстве знать украинский, а также польский, так как до войны эта территория принадлежала Польше. Подобные языковые тесты могли применяться и к старым иммигрантам, проведшим на Западе время между двух войн, так как за 27 лет советского режима русский язык заметно изменился. Чуткое ухо могло уловить разницу между русским языком 1917-го и 1945 годов. Первое заседание такого рода состоялось 12 апреля. За 8 часов напряженной работы Ратов и Фаербрейс разобрали 50 случаев. Ратову помогали 4 советских офицера, консул Кротов и стенографистка, фиксирующая каждое слово допрашиваемых. Единственная задача Фаербрейса заключалась в том, чтобы определить, имело данное лицо советское гражданство в 1939 году или нет. Если он решал, что это имело место, человек отправлялся в новый советский лагерь в Ньюлендс-Корнер, близ Гилфорда. Если он так не думал, и Ратов с ним соглашался, чего он обычно не делал, то имя человека вносилось в спорный список, и он содержался в отдельном лагере до окончательного решения.
Летом 1976 года лорд Беттл рассказывал о своей книге в программе «В мире книг». Интервью ведет Анатолий Кузнецов.
Как у вас родился сам замысел этой книги, господин Беттл?
Каждый ученик русского языка на Западе знает об этом вопросе от своих учителей, многие из которых попали в плен у немцев и, в конце концов, избежали принудительной репатриации и переехали в Англию, во Францию или в Америку. Они, конечно, имеют друзей, которые были принуждены вернуться в Советский Союз против их воли. Они говорят об этом своим западным ученикам, своим друзьям, и я это слышал довольно часто, когда я учился, и я не верил тогда. Это мне показалось слишком ужасным, слишком трагическим. Я не верил, что английские и американские солдаты буквально били русских казаков, украинцев, заставляли их входить в поезда и вернуться в Советский Союз, где они почти все были высланы в концлагеря. Я не верил всему этому до того, как я начал изучать документы английские, которые сейчас открыты для публики, до конца 1945 года. Каждый гражданин здесь может входить в библиотеку и смотреть эти документы. Я читал эти документы Министерства иностранных дел, документы Министерства военных дел и отдельные документы отдельных подразделений английской армии. И оказалось, что большинство, почти все, что я слышал, является совершенной правдой. Я тогда начал искать жертв этой трагедии и тоже искать солдат, англичан, американцев, которые приняли участие в ней. От масс интервью и документов я сделал эту книгу. Это очень странно, что на Западе почти никто не знал о том, что случилось, о том, что более миллиона человек было выдано советской армии в конце войны, и что почти все были сосланы на восток Советского Союза, и что половина из них погибла там.
Лорд Николас Беттл, архив «Радио Свобода». В своей последней книге «Шпионы и другие секреты», опубликована в 1995 году, Беттл написал: «Моя война закончилась в 1989 году. Это была война против советской системы, не против России. Мне хотелось бы думать, что я боролся вместе с Россией, не против России, а вместе с ее народом, против правительства тиранов. Сейчас между Россией и Западом будет масса проблем. Мы не знаем, что возникнет на руинах, оставленных Лениным, Сталиным и Брежневым. Будет бедность и ультранационализм, может быть, фундаменталистское православие, может быть, фашизм или даже ностальгия по сталинскому прошлому. Но в одном, по-моему, можно быть уверенным. Восстановления Советского Союза не будет. Советы проиграли в холодной войне». Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В России заметно ухудшилась ситуация с правами человека и столь же заметно увеличилось давление власти на гражданское общество, считает Freedom House. В обзоре этой правозащитной организации говорится, что Россия уже не может считаться демократической страной. В городе Зверево Ростовской области умер еще один участник акции протеста бывших шахтеров, требующих соблюдения их социальных прав. Басманный суд Москвы назначил филологическую экспертизу книги политолога Андрея Пиантковского, которую прокуратура считает экстремистской. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве 19-летнего Артура Сардаряна. Дело направлено на новое рассмотрение. В Ульяновске бывший руководитель регионального отделения фонда соцстрахования Евгений Евграфов приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в коррупции. Российская партия «Социальная справедливость» утвердила свой избирательный список. Его возглавил лидер партии, политолог Алексей Подберезкин. Новый премьер-министр России Виктор Зубков заявил, что министры будут нести ответственность за исполнение решений федерального правительства на местах. В Нью-Йорке открылась очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Президент США Джордж Буш объявил о введении новых санкций против военной хунты в Мьянме. Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи, Буш выразил возмущение грубыми нарушениями прав человека в этой стране. Власти Мьянмы ввели в стране комендантский час и запретили собрания в количестве более 5 человек. Об этом было объявлено во вторник вечером в столице страны Янгоне. Депутаты Кнессета требуют отставки премьер-министра Израиля на время следствия по его делу. Против Эхуда Ольмерта выдвинуты обвинения в коррупции. На юге Афганистана смертник врезался на заминированной машине в полицейскую автоколонну. Погибли 5 полицейских, 3 ранены.
говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Каспийские трубопроводы, планы Москвы и роль Туркменистана. И детская порнография в интернете. Почему растет число незаконных сайтов? Руководство Туркменистана заявило о намерении экспортировать энергоресурсы в Европу через Азербайджан и Грузию. Для этого по дну Каспийского моря должен быть построен транскаспийский трубопровод. Уже решено, что строительство трубопровода должно завершиться к 2010 году. Эксперты высказывают мнение, что этот проект фактически ломает планы Москвы по продлению прикаспийского газопровода на север. О ситуации, которая сложилась в сфере доставки энергоресурсов из Центральной Азии в Европу через страны Южного Кавказа, наш корреспондент Олег Кусов побеседовал с экспертами из Москвы и Баку.
В российской прессе появились сообщения о намерении Туркменистана экспортировать нефть и газ по Южному коридору через территорию Азербайджана в Европу по дну Каспийского моря. Эту новость мы обсуждаем с руководителем Института проблем глобализации Михаилом Делягиным в Москве и президентом Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафой Гулузаде в Баку по телефону. Сообщение об экспорте туркменского газа через территорию Азербайджана в Европу средства массовой информации передали со ссылкой на президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Событие это, на первый взгляд, чисто экономическое, но рассказал о нем политический лидер государства. Господин Гулузаде, на ваш взгляд, какое в этом событии соотношение политики и экономики?
С точки зрения политики, Соединенные Штаты Америки все дальше и дальше продвигают свое влияние на Центральную Азию и на Кавказ. А с точки зрения экономики, Туркменистану гораздо более выгоднее экспортировать свой газ и свою нефть через Южный коридор и продавать все это по мировым ценам. А сотрудничество с Россией и через Россию, оно не дает того эффекта, потому что Россия все время покупала туркменскую нефть и газ по самым низким ценам. А если взять период Советского Союза, то 70 лет эта нефть и газ эксплуатировались абсолютно бесплатно. Вы знаете, наступит такой день, когда все эти страны предъявят России счет за то, что было от них взято и за это не уплачено. Поэтому здесь и политика, и экономика. Я уверен, что здесь есть влияние Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы эта нефть шла по Южному коридору, прямо на мировые рынки, и чтобы Россия не была бы диктатором в области распределения энергии для Европы и для других стран мира.
Господин Делягин, уже даже российские эксперты высказывают мнение, что проект транскаспийского трубопровода ставит крест на майских договоренностях президентов России, Туркменистана и Казахстана о продлении прикаспийского трубопровода в северном направлении, по которому центральноазиатский газ должен был поступать в Россию. Как вы прокомментируете такие?
Ну, я прежде всего прокомментирую высказывание о том, что нам там будет предъявлен какой-то счет. Я с нетерпением жду этого момента, потому что тогда Россия предъявит встречный счет с описанием тех денег, которые она вкачала в развитие всех этих республик, в ряде из которых она просто создала государственность. И в некоторых местах был даже создан язык, письменность национальная. И это ресурс и материальный, и финансовый, и человеческий ресурс. И я думаю, что тогда, в всяком случае, этот счет будет в пользу России очень большую. По крайней мере, для нас это было большое бремя нести на себе развитие всех этих республик. Что касается конкретной ситуации с Туркменией, да, я согласен, здесь есть и интересы политические, очень четкие. Туркмения стала переориентироваться на Америку. К сожалению, Россия и «Газпром» потерпели поражение, сейчас это уже понятно. И винить в этом нам нужно только самих себя и наш собственный «Газпром», потому что мы ничего не противопоставили той массированной дипломатии, которую вели европейцы, и тому массированному влиянию, которое осуществляли китайцы. У нас это был пиар, причем пиар в пределах Садового кольца в основном. Я не думаю, что окончательное решение принято. Я надеюсь, что этого еще не случилось. Но если раньше в основном говорилось о том, что да-да-да, конечно, будет российский проект, но мы рассматриваем и другие возможности, то сейчас очень четко изменилось, что сейчас будет транскаспийский проект, а если Россия хочет что-нибудь построить еще, то пусть строит сама. Это касается не только Туркмении, это касается и Казахстана. И, наверное, это главное геополитическое поражение нашей страны после распада Советского Союза.
А что касается прикаспийского трубопровода?
Здесь одно из двух. Или будет транскаспийский, или будет прикаспийский. чтобы был прикаспийский, мы должны дать конкурентоспособные условия. Конкурентоспособные условия в комплексе, не только в отношении цены на газ, но и сопутствующих услуг.
Михаил Геннадьевич, я встречал сообщение о том, что туркменский газ в основном поступает на внутренний российский рынок, а более качественный сибирский газ Москва продает европейским странам. Вот фактическое замораживание проекта строительства трубопровода вдоль Каспийского моря не отразится на состоянии российского газового рынка?
Ну, во-первых, я не думаю, чтобы мы сибирский газ продавали украинцам под видом туркменского. Я думаю, там все-таки идет туркменский газ. А во-вторых, когда они смешиваются в общем трубопроводе, довольно сложно оценить, где есть что. Для России эта тема важна не потому, что там какое-то абстрактное влияние на какие-то страны, но в Туркмении официально живет 5 миллионов человек, неофициально там осталось меньше 4. Проблема именно в том, что без туркменского газа мы через 2-3 года начнем испытывать жесточайший газовый голод. Если воровать так, как воруют сейчас, если с таким пренебрежением относиться к национальным интересам так, как относятся сейчас, если реализовывать проекты по освоению новых газовых провинций так, как реализуют их «Газпром» и наша уважаемая бригада, которая нами правит, ну тогда действительно можно уповать только на Туркмению, но не нужно пенять на Туркмению, которая смотрит на все это и отшатывается в ужасе.
Господин Гулузаде, учитывая нефтяные и газовые проекты Азербайджана последних лет, а также отказ Баку от российского газа, сокращение экспорта нефти по маршруту Баку-Новороссийск, можно ли говорить о том, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Россией сворачивается, или, говоря постсоветским языком, уменьшается экономическая зависимость Азербайджана от России?
Я хотел бы два слова сказать в первой части того, что сказал господин Делягин. Я, может быть, не совсем точен был. Дело в том, что возьмите ту же самую Туркмению до независимости. В каком нищенском положении была эта республика? Я не обвиняю российский народ, потому что к Российской империи такие же претензии может предъявить и российский народ, русский народ. Потому что русский народ также находится в такой же нищете, когда рухнул Советский Союз, как и все остальные народы. А что касается сотрудничества Азербайджана с Россией, мы за развитие этого сотрудничества, но не на каких-то кабальных условиях, а на условиях, отвечающих взаимным интересам. России несколько трудновато с другими республиками обращаться на равных условиях, потому что мы все были колонией России. Да, Россия была всегда более развитой, чем меньшие колониальные народы, и в области культуры и много чего. Некоторые получили язык и письменность, а некоторые потеряли и язык, и письменность, и национальность, и религию, и вообще деградировали. А что касается там Баку-Новороссийска, Азербайджан, по моим сведениям, до сих пор какую-то часть нефти оттуда прокачивает. Но если нам будет выгодно прокачивать это не из политических соображений, а из экономических, все по Баку-Джейхану, то тогда мы будем это делать по Баку-Джейхану. Россия требует от Азербайджана пророссийской ориентации. Но эти времена кончились.
Господин Делягин, а российская экономика много потеряет от сокращения сотрудничества с Азербайджаном?
Сотрудничество сейчас, скажем, не так велико, как нам хотелось бы. Очень забавно, что я полностью согласен с Лафой Мирзоевичем в части оценки сегодняшней позиции российского государства. И мы совершенно расходимся в оценке прошлого. Потому что Советский Союз был редкой страной, которая развивал то, что теперь принято считать его колониями. В том числе развивал за свой счет. За счет других территорий. Можно, конечно, судить по Туркмении, по золотым статуям, которые там воздвигнуты в людных местах, но если судить по динамике населения, по уровню здравоохранения, образования, по социальной поддержке, в Советском Союзе там все-таки выплачивались пенсии. Можно говорить о других республиках, откуда в Россию приехало безумное количество гастарбайтеров, которые, в общем-то, не от хорошей жизни уехали. Но, тем не менее, сегодняшнее российское руководство не умеет конкурировать за влияние в государствах, которые когда-то входили в состав Советского Союза. А это можно объяснять чем угодно, я это объясняю чванливостью и леностью. Самый страшный для России пример, кстати, не Азербайджан, а Казахстан, который намного превышает сегодняшнюю Россию уже по качеству государственного управления. При некоторых несимпатичных элементах в политике остается им только завидовать. Непосредственная потеря невелика, но мы теряем перспективу. Мир довольно жестокая штука. Или вы находитесь с кем-то в союзе, или вы находитесь с кем-то в конкуренции. Страны, которые экономически были повернуты к нам и культурно были повернуты к нам, и которые готовы были к тому, чтобы находиться с нами в союзе. В союзе, естественно, хозяйственном, экономическом. А сейчас они все больше разворачиваются к тому, чтобы переходить к конкуренции с нами, опираясь на другие более развитые экономики.
вопрос обоим моим собеседникам. Майская декларация, достигнутая между президентами Путиным, Назарбаевым и Бердымухамедовым, имела большее отношение, на ваш взгляд, к политике или к экономике?
Я думаю, что когда она подписывалась, все имели в виду, что это все-таки экономическая мера, и что удастся согласовать условия, которые сделают этот маршрут более выгодным, чем альтернативный. Потому что не будем забывать, что Казахстан, скажем, находился под жесточайшим международным давлением. Вплоть до обвинений и угроз дело доходило. Но они все равно предпочли вариант с нами. Политически мы не привлекательны. Они надеялись на экономическое разрешение проблемы. И то, что сейчас от этой декларации отходит, это тоже проявление того, что мы не смогли выиграть конкуренцию, в первую очередь, экономическую.
Вафа Мирзович, ваше мнение?
Это в первую очередь была акция политическая. Помните, с какой неожиданностью и поспешностью, как раз в момент, когда в Варшаве собирался саммит нефтепроизводящих государств и гуамовских государств, Путин неожиданно вылетел и в Казахстан, и в Туркмению, и там неожиданно подписана эта самая декларация. По-моему, эта декларация была подписана под сильным давлением Путина и на Назарбаева, и на президента Туркменистана. И поэтому она не сработала. Через некоторое время от этой декларации спокойно отказались. У России, конечно, сейчас нет возможности действовать в отношении всех этих стран силовыми методами. Потому что Россия, как империя, всю свою историю действовала только силовыми методами. Ввести войска, послать казаков, если даже взять прошлое. Да, все это имело место. А в нынешнем уже эти методы не действуют. Поэтому России надо подумать, как бы стать самой так же привлекательной, как Европа и как Соединенные Штаты Америки, чтобы все эти страны, которые географически находятся ближе к России, чтобы они тянулись к России, а не отталкивались от нее.
А я только напомню, что проблему экспорта туркменского газа в Европу мы обсуждали с руководителем Института проблем глобализации Михаилом Делягиным в Москве и президентом Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафой Гулузаде в Баку.
О планах транскаспийского трубопровода рассказывал Олег Кусов. Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. 10656 страниц на почти 3000 сайтов. Это данные британской неправительственной организации Internet Watch Foundation о детской порнографии в интернете. Из этих 3000+ сайтов 1667 коммерческие, то есть продукция с них распространяется за деньги, иногда по подписке. Еще немного статистики. 80% жертв насилия, проходящие на фотографиях и пленках, девочки. 91% жертв по внешности моложе 12 лет. И чем лучше в стране развит интернет, тем серьезнее проблема борьбы с этим видом преступления, поскольку неизбежно криминальные группы будут каким-то обходным путем находить провайдеров. И получается, что провайдер может быть в США, сайт зарегистрирован в России, содержанием он технически наполняется на Украине, а само насилие над детьми совершается и запечатлевается на пленку где-нибудь в Юго-Восточной Азии. О борьбе с этим явлением рассказывает Татьяна Вольская.
Эта проблема не только криминальная, но и социальная. В России это видно очень хорошо, поскольку уличные безнадзорные дети, дети из неблагополучных семей, чаще всего становятся легкой добычей преступников. Говорит директор детского центра социальной защиты семьи и детства Марина Саяпина.
На сегодняшний день мы работаем с большим количеством детей малоимущих семей, детей, находящихся на учете в милиции, также большое количество детей алкоголизированных семей. Проблем очень много в центральном районе, в Петербурге, в России и, наверное, во всем мире. Дети, которые подверглись изнасилованию, семейных ситуациях, случайных историях. Таким образом, это очень актуально.
Борьба с детской порнографией в России осложняется слабостью законодательной базы, в частности, отсутствием четко разработанных понятий, что такое порнография, что такое эротика и, соответственно, что такое детская порнография и ее распространение, говорит юрист Максим Митин.
Очень жидкая граница. То есть нельзя четко сказать, что вот это законное распространение порнографии, а вот это, допустим, незаконное распространение порнографии.
Ну а разве бывает законное распространение порнографии? Порнография вся ведь незаконна.
Насколько мне известно, все-таки в определенных моментах материалы, скажем так, жесткого эротического характера, которые не связаны с вовлечением несовершеннолетних, то есть когда актеры, исполнители, скажем так, главных ролей совершеннолетние, то, естественно, можно сказать, что в некоторых моментах допустимо, да. Например, в западных странах все-таки там именно существует легализованная продажа материалов порнографического характера. Правда, там именно с участием совершеннолетних.
В определенных местах там как-то ограничена, ведь на телевидении ничего такого не творится, как у нас.
Да-да. А у нас, в свете того, что нету понятия, что такое законное распространение порнографии и что такое незаконное распространение порнографии, производители продукции соответствующего характера, они пользуются этим. В частности, есть такие случаи и попытки подвести порнографическую продукцию под критерии жесткой эротики.
А что касается детей, кажется, что здесь должно быть все однозначно. Даже фотография ребенка на определенных сайтах, она не должна быть.
Да, естественно, это преступление, и должно быть подобные действия, связанные с вовлечением несовершеннолетних в деятельность сексуального характера, то есть, естественно, она должна караться и преследоваться по закону.
А на самом деле?
На самом деле, вот исходя из того, что мне известно по практике, сейчас уже намечаются перспективы действительно эффективной борьбы, и, соответственно, наши правоохранительные органы уже имеют определенные рычаги, и правовые рычаги, и, соответственно, рычаги технические. В частности, выступал представитель управления К, это специализированное управление в структуре МВД России, которое занимается преступлениями в сфере высоких технологий, в сфере интернета. Рассказывал про реальные дела, которые возбуждались, и, в частности, по преступлениям, связанным с распространением порнографии с участием несовершеннолетних. На самом деле сейчас уже имеются рычаги воздействия на предотвращение и противодействие данным видам преступлений.
Понятно, что в такой ситуации ни одна страна не в состоянии справиться с проблемой в одиночку. Необходимо международное сотрудничество. Не так давно в Австрии была раскрыта целая сеть продавцов детской порнографии. В поле зрения полиции попали 2360 человек из 77 стран мира. Подозреваемые платили, чтобы получить доступ к файлам, на которых были запечатлены самые ужасные сексуальные издевательства над детьми от 0 до 14 лет. Причем купить видеоматериалы можно было через российский веб-сайт, который сейчас уже не действует. О слабости российского законодательства в этой области говорит и доцент Петербургского института Генеральной прокуратуры Светлана Кушнеренко.
Это один из главных вопросов сегодня, потому что понятие порнографии до сих пор не определено, и мы вынуждены руководствоваться основными направлениями международных актов, в которых такие понятия определены. Это и Женевский договор, ну и целый ряд других. По нашему законодательству преследуется только изготовление, распространение. Уже в который раз будет вноситься предложение о наказании за хранение.
И, соответственно, за посещение таких сайтов, да, наверное?
Да, но при условии, что это скачивается, хранится для определенных целей.
А если просто посмотрел, то на здоровье?
Ну, если сайт не закрыт, если он, так сказать, существует, то мы не можем человека ограничить от посещения. Не всегда эти сайты позиционируют себя как порнографические. Часто это выглядит как романтика, эротика, какие-то элементы природы. Преступники тоже приспосабливаются к этому миру и боятся.
Борьба с детской порнографией, по мнению Светланы Кушнеренко, должна идти в двух направлениях. Первое – это противодействие распространению информации, носящей деструктивный характер.
Это информация, связанная с рекламированием или с насаждением жестокости, деструктивного поведения, асоциального поведения, рекламирование вредных привычек, связанных с алкоголизацией, с употреблением наркотиков, изображение порнографического характера. Это все вредная информация, которая очень вредно сказывается на здоровье общества в целом.
Такой информации достаточно и в других странах, например, в Америке, где много разрушительных видеоматериалов, говорит старший прокурор Министерства юстиции США, штат Калифорния, Мишель Морган Келли.
Тема этих видео, что хорошо стать сводником, хорошо стать проституткой. Тоже сейчас в Америке продают какой-то сок. Это сок называется сводничный сок. И на рекламе этого сока говорят, что если ребенок пьет этот сок, он будет сильный, как сводник. Думаю, что это просто ужасно, очень вредно. Это прославляет проституцию.
Да, с деструктивной информацией нужно бороться. Согласен и заместитель директора Центра социальной и судебной психиатрии Института имени Сербского Евгений Макушкин.
Эта проблема стоит очень остро. Это и сводничество, и культивирование какого-то сексуального раскрепощения, которое мы считаем, что, наверное, совершенно не нужно в детском и подростковом возрасте. Притом это не ханжество, не лицемерие. Это действительно социальная проблема. Насколько гармоничными, насколько психологически, физически, нравственно, здоровыми развиваются дети в наших странах. Это проблема, которую мы только начинаем исследовать, и которую мы всячески совместными усилиями на уровне и законодательства, инициатив и межведомственных рабочих групп стараемся каким-то образом предупредить.
Но наибольшее волнение вызывает все-таки другое. Светлана Кушнеренко.
Это как раз те модели, которые используются для изготовления порнографических изображений. Как правило, это дети, которые социально не защищены, кто выходит из неблагополучных семей, так называемых. Кроме этого, это ведь не только изображения порнографические. Это все связано с развращением, изнасилованием, причинением телесного вреда, вплоть до убийств. Вот это нас очень волнует. Дети, которые эксплуатируются, это связано еще и с торговлей детьми, сексуальной эксплуатацией детей и даже с рабским трудом. Вот что нас больше всего волнует. Вот эта вот категория детей, которая попадает в сферу вот этого порно-бизнеса. В частности, случай в Иркутске, когда ребенок 5-летний находился без призорным, мать не занималась его воспитанием, когда он попал как раз вот в сеть таких вот порнодельцов. А то, что касается беспризорных детей, то здесь полная незащищенность.
Много ли детей попадает в эту сферу?
Разные цифры, и все они относительны, потому что если можно говорить о подростках, которые уже, так сказать, имеют паспорта и которых можно идентифицировать, это бывают и малолетние дети, которые просто продаются иногда родителями. Это дети, как мы называем, побегушки, беспризорные. К сожалению, вот этот контингент мы даже не можем обсчитать. А детская порнография самая жесткая, она теперь связана даже с использованием малолетних. Использовались дети до года. К сожалению, имеет спрос.
В Соединенных Штатах Америки распространители детской порнографии ищут в сети посредством Национального центра помощи при пропаже и эксплуатации детей. С помощью секретных агентов в интернете обнаруживаются компьютерные мастерские и фотоателье по изготовлению детской порнографической продукции. Местонахождение сайта нередко обнаруживается с помощью повесток, рассылаемых подписчикам сайта. Последний этап работы – это демонтаж сайта и получение полного списка подписчиков, а затем это – важный момент – рассылка оперативной информации по всем местам проживания подписчиков. Понятно, что здесь очень важна помощь общественности, помощь операторов доступа в интернет, которые по закону обязаны сообщать в полицию о появлении детской порнографии на своих серверах. Но есть еще одна проблема – порочный круг, из которого жертвы этого явления не могут вырваться ни в детстве, ни во взрослом состоянии. Мишель Морган Келли.
Когда есть жертва во время судебного преследования, я обычно прошу судьи дать ей возвращение, то есть деньги, чтобы она могла получить психологическую помощь, чтобы она могла получить лечение. Но обычно наши жертвы торговли людьми, они были жертвами сексуальной эксплуатации в детстве. То есть это постоянно продолжается. Какой метод нужны, чтобы будет реабилитация? Я теряю надежду.
Все-таки реабилитация детей, попавших в систему порно-бизнеса, возможна, считает Евгений Макушкин.
В Российской Федерации комплексных, единых государственных больших программ в отношении потерпевших, наверное, пока еще нет. Мы работаем по проблеме. Есть случай, есть ситуация, и подключаются все специалисты. Это может быть на каких-то этапах, например, прокурор, который занимается делами несовершеннолетних, судья компетентный, ювенальный судья в том числе, и, конечно, медицинский специалист. Специалисты, психологи, психиатры, социальные работники, если мы говорим о детях. Очень большая значимая роль придается общественным организациям, большим общественным реабилитационным центрам. Опыт, один из передовых, существует вот в наших столицах, в Санкт-Петербурге, такого рода реабилитационных центров много. И подход вот такой комплексный, длительный, он не должен быть разовый. Это должны быть большие государственные программы, которые должны предусматривать длительное финансирование реабилитационного процесса, в том числе психологического, в том числе социального, в том числе предупреждение, чтобы эта девочка пострадавшая, старший или мальчик не сошел в дальнейшем с пути и не стал зарабатывать сексуальными услугами. В психиатрии есть ряд терминов, которые определяют последствия. Это и синдром травмы изнасилованием, это и посттравматическое стрессовое расстройство. А в психиатрии чрезвычайных ситуаций есть понятие «ожог души». Вот ожог души, я полагаю, очень у многих остается. И вот этот рубец в душе, он остается у ребенка гармоничного, сохранного, который пережил. Но вследствие незрелости, вследствие того, что ребенок взрослеет и забывает негативные эмоции, вот специалисты должны помогать восстанавливать, и чтобы эта рана зарубцевалась.
Говорил заместитель директора Центра социальной и судебной психиатрии Института имени Сербского Евгений Макушкин.
Татьяна Вольская рассказывала о трудностях борьбы с детской порнографией в интернете. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Социальную ориентированность обновленного кабинета министров России обсуждаем с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, бывшим замминистра труда в правительстве Ельцина Гайдара.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
И порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».